Впервые в своей длинной истории Букшоу не будет в руках Делюса. Думать об этом просто невыносимо. Я уже приблизилась к двери в будуар Харриет, положила руку на зеленое сукно и тихо толкнула. Дверь распахнулась беззвучно. Внутри у изголовья гроба мерцала единственная свеча. Отец стоял на коленях на молитвенной скамье, спрятав лицо в ладони. Осмелюсь ли я? Ступая с такой осторожностью, будто иду по разбитому стеклу, я двинулась по комнате. Как обычно, в опасных обстоятельствах я начала считать шаги. 1, 2, 3, 4. Я остановилась. Если отец опустит руки и откроет глаза, то сразу увидит меня. В неверном свете свечи моя тень танцевала на бархатных портьерах, черная на черном. 5, 6. Я протянула руку, коснувшись покрова, и села на корточки. Мои колени тревожно хрустнули. Пальцы отца опустились, и он открыл глаза. Он смотрел вправо от того места, где я скорчилась. Прислушался, повернул голову к двери, потом, видимо, решил, что это фитиль или скрипнуло дерево. Он издал душераздирающий вздох и снова опустил лицо в сложенные ладони. Он что-то зашептал, но я не могла разобрать слова. Молился ли он Богу? Я не стала ждать, чтобы выяснить это. Его шепот замаскирует слабый шум, который я могу издать. Я засунула руку под покров и медленно-медленно повела ей стороны в сторону, нащупывая ведерко для угля. Легкий стук ногтями сказал мне, что я его нашла. Я передвигала пальцы, будто лапы паука, вверх по стенке ведерка, через край и внутрь, в глубину. Я подавила вздох облегчения, нащупав бумажник из промасленной ткани. Он все еще там. Люди из Министерства внутренних дел, видимо, были так заняты своим делом, что не захотели или не додумались обыскать комнату. Медленно, очень медленно, я подняла бумажник, прилагая усилия, чтобы не издать ни малейшего скрежета, вытащила его из-под бархатного покрова и, прикрывая его своим телом, начала медленно, словно краб, красться к выходу. Но погодите. Будильник. Я не могу оставить его в ведерке. Одно ведерко ничем не отличается от другого, но будильник меня выдаст. Крадучись, я двинулась назад и снова начала осторожно копаться в ведерке. Если я трону что-нибудь не то, и будильник сработает, мне конец. Все равно, что разряжать невзорвавшуюся бомбу. Придется полагаться исключительно на осязание. Медленно, осторожно, аккуратно я подняла часы из их жестяной могилы. Тишина была такой мучительной, что мне хотелось закричать. Но через несколько секунд я уже снова была на пути к выходу. Если отец меня сейчас обнаружит, я сделаю вид, что пришла составить ему компанию. Вряд ли он сможет возразить. Но он не пошевелил ни единой мышцей. Когда я на пороге оглянулась, он все еще стоял на коленях, с прямой, словно палка, спиной, склоненной головой и лицом спрятанной в ладонях. Это зрелище я никогда не забуду. Я бережно прикрыла дверь, быстро миновала его спальню и выскользнула в коридор. Через несколько секунд я вернула свою комнату. Часы показывали 4 часа 18 минут. Мне потребовалось всего 16 минут. 16 минут? Такое впечатление, что прошли 16 часов. Где-то слили воду в унитазе, и древние трубы забулькали и залязгали, словно цепи в далекой темнице. Букшоу пробуждался. Ровно через 10 часов я с семьей приду в крипту святого Танкреда на похороны матери. Невероятно. Сколько я помню, я жила в мире, где исчезнувшая мать была просто экзотическим фактом жизни, но все должно измениться. С этого дня я буду девочкой, однажды предположительной женщиной, чья мать, как и у всех остальных, лишившихся родителей, лежит на церковном кладбище. Ничего романтического. Я буду просто еще одним заурядным человеком. Ничего не попишешь. Глава 20. Спальни в Букшоу, как я уже говорила, напоминают огромные сырые ангары для цепелинов, особенно в восточном крыле, где отклеивающиеся обои, покрытые пятнами из-за влаги пузырями, выпирают на стенах, будто наполненные ветром паруса. В некоторых комнатах потолки обклеены обоями, которые свисают заплесневелыми сырыми мешками, напоминающими грозовые тучи, только зеленого цвета. Никто никогда сюда не приходил, и только я один или два раза совала нос в зарастающую плесенью спальню в северо-восточном углу дома, которая по каким-то давно забытым причинам именовалась «Ангелами». В ней не было ничего ангельского, ей намного больше подошло бы название «Грибы». Я точно знала, что части комнаты светятся в темноте из-за разнообразных биолюминесцентных грибов, радостно пожиравших гниющую деревянную обшивку. Горящая свеча, которую я захватила с собой из лаборатории, мигала и трещала в продуваемом сквозняком коридоре. Ржавая дверная ручка жутко скрипнула, и дверь, медленно открываясь внутрь, застонала. Зловоние этого места ударило мне в нос, словно боксерской перчаткой. Надо действовать быстро. Я потянулась к креслу времен Людовика какого-то, но оно рухнуло от прикосновения моей руки, точно как и викторианский шезлонг, который рассыпался пылью и личинками древоточца, когда я случайно его задела. Ничего не остается, кроме как вернуться в лабораторию, зачем-то достаточно прочным, чтобы на него можно было встать. Эсмеральда неторопливо переступала с ноги на ногу, когда я бросила в чашку Петри пригоршню корма, и она набросилась на него с яростью оголодавшего тираннозавра Рекса, одного из ее далеких предков. «Манеры», — напомнила я ей, хватая лабораторный стол и оставила ее завтракать. Вернувшись в комнату ангелы, я поставила стул подле камина, прямо перед выступающей под углом частью стены, за которой был спрятан камин. Это место было более влажным, чем хотелось бы, но это был единственный участок обоев в верхней части в пределах моей досягаемости. Однако промасленная ткань бумажника будет достаточной защитой на то короткое время, на которое я планирую его там оставить. Не буду притворяться, что мне не хотелось прочитать завещание Харриет, но инстинктивно я знала, что это будет неправильно, непростительное вторжение в частную жизнь Харриет и отца, которое никогда, никогда нельзя будет оправдать. Кроме того, еще не время. Когда я просунула бумажник в старый разрыв в обоих, он стал выглядеть просто еще одним выступом в комнате, в безопасности от Министерства внутренних дел, от полиции и даже от моей собственной семьи. Спускаясь со стула, я обратила внимание, что его ножки оставили следы в пыли, не говоря уже о моих собственных отпечатках. Даже люди инспектора Хьюита, детективы-сержанты Грейвс и Вулмер с первого взгляда в состоянии определить, что некто в туфлях размером с те, что носит Флавия, стоял на стуле на четырех ножках в этом самом месте и, вероятно, легко догадается, куда я могла дотянуться. У меня не было времени раздобыть свежую пыль, чтобы скрыть следы. Поэтому оставался только один выход – наделать еще больше следов. Так что я прошлась по комнате, повсюду оставляя отпечатки четырехногого стула и стараясь оставить как можно больше собственных отпечатков. Когда я закончила, ангелы напоминали бальный зал, где исполняли танец подметальщиков. Я была горда собой.